Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Алексей Пичугин и наш гость, отец протоиерей Алексей Уминский. Говорим о празднике Святой Троицы. Это престольный праздник храма Живоначальной Троицы в Хохлах, где Алексей Уминский служит настоятелем и протоиереем. Но мы все равно... Я буду задавать дурацкие, наверное, детские вопросы, но мы же говорим о том, что Дух, ну, все-таки, при том, что, да, он неразделен, и он от Отца исходит, но при этом он живет где хочет, да?
Правда.
И получается, что он все равно совершенно такой самостоятельная единица тоже. И, ну, как это?
Вот, вы знаете, в связи с этим у меня как раз то, что Таня спрашивает, символ веры, да, мы... В символе веры нашем православном читаем, что от отца исходящий, с отцом и сыном споклоняемый, да? На протяжении многих столетий менялись там отношения между христианскими церквями из-за этого момента. Мы с католиками спорим, с дохалкидонскими церквями спорим на эту тему, они с нами спорят. Так ли это важно? От отца исходит, с отцом и сыном поклоняется, или... От отца исходит, от сына исходит. Вот так ли это важно вообще для христианской жизни человека?
Ну, вообще-то догматы, они очень важны для христианской жизни человека. На них строится не просто идентификация свой-чужой. Знаете, католик-православный, католик-протестант, протестант-православный. Вот нет, совершенно. Догматы даны не для того, чтобы отделять себя от других. Во-первых, догматы – это не то, что придумали в контрустских бюро богословских учреждений.
Разве?
Вот, конечно, нет.
Ну, да, были споры многолетние, да, десятилетиями.
Были,
но
споры в понимании, зачем? В понимании того откровения, которое явил сам Господь миру. То есть Бог о себе что-то людям открывает.
Правильно я понимаю, что на самом деле вот как раз открытие этих догматов тоже нераздельно связано с действием Святого Духа?
Без всякого сомнения. Просвещение ума человеческого и соборность церкви связаны с тем, что Дух Святой в нем живет и направляет к Богу всякую ищущую Богу душу. Так вот, догматы не исчерпывают собой Бога. Это только отдельные такие окошечки в Царство Небесное, которые нам что-то истинное о Боге говорят. Даже вот все полноценное знание церковной догматики не исчерпывает знание о самом Боге. Бог, он все равно остается в бесконечном нашем недознании. И путь к познанию Бога, он, очевидно, проходит через вечность, хотя он все равно остается. Вот. Но все равно это то откровение, которое сам Бог через Священное Писание явил человечеству, Богу важно, чтобы мы о нем это знали. Именно это о нем знали, и через это чему-то у него учились. Поэтому такое огромное значение церковь всегда придавала точному пониманию вот этих откровений.
А разве стоили эти догматы десятков религиозных войн, конфликтов, которые за эти столетия происходили, ну, именно на почве понимания именно вот этого момента?
Ну, я думаю, что если бы можно было бы как-то обойтись без всякого кровопролития, и человеческий характер был бы более смиренен и более терпим друг к другу, то, наверное, Богу не нравится то, что из-за догматов там проливалась человеческая кровь, и такой накал ненависти проходил. Но, тем не менее, все-таки истина, она должна быть хранима. Вот она должна быть хранима и не должна идти ни на какой компромисс, потому что искажение истины сразу ставит человека в ложное положение. Я все время вспоминаю здесь историю с преподобным Максимом Исповедником. Совершенно удивительную историю, когда человек из-за... Вы знаете, там даже не о догмате шла речь, а о каком-то вот очень тонко-интеллектуальном понимании определенной стороны догмата о двух природах во Христе, о воле во Христе. И тогда было бесконечно политически, государственно, национально выгодно для того, чтобы сохранить империю, сохранить мир среди провинции, привлечь бывших монофизитов в лоно православия, огромное количество людей, вот, ну, просто о чем-то помолчать. или на что-то не обратить внимания, или что-то как-то, вот, ну, так сказать, двусмысленно в исповедании вот этого догмата. А Максим Исповедник не пошел на это. Он обладал колоссальным авторитетом среди верующих, среди христиан и на Западе, и на Востоке. Он был простым монахом, он даже не имел священного сана. Вот. И он... Вот, на него ополчился весь мир, он был отлучен от церкви, его заковали в тюрьму, ему отрубили руку, ему отрезали язык. Но он ни строчкой ради истины не пожертвовал. И потом прошло какое-то количество лет, и этот догмат все-таки был церковью принят во всей полноте, а Максим стал святым исповедником. Вы понимаете? Вот это говорит о том, что нельзя искажать правду Божию, нельзя никаким образом отступать от того, что Бог о себе явил. Потому что если Бог о себе явил истину и правду, она нужна для нашего спасения. Для чего? Для какого спасения? Мы через догматы, еще раз хочу сказать, учимся не тому, чтобы считать себя лучше других, там, вот, умнее других, так сказать, православнее других, там, и что мы спасемся, а все другие не спасутся. Совершенно нет. Эти догматы призваны только к одному – научить нас тому, что Бог есть любовь. И научиться любить Бога всем сердцем, всем умом, всем помышлением, а ближнего, как самого себя, и больше ни для чего. Догматы Святой Церкви Церковь хранит только ради этого. И поэтому мы православные постольку и настолько, насколько мы можем любить Бога и ближнего. А этому учат нас святые догматы. Догмат о Святой Троице, догмат о воплощении, догмат о Вознесение, догмат о Пресвятой Богородице, догмат о иконопочитании. Вот все эти святые вещи, святые истины учат нас тому, каков наш Бог есть любовь прежде всего, а не тому, кто прав, а кто виноват, и кто хороший, а кто плохой.
Но мы неоднократно, кстати, в этой студии, рассуждая о том, как тот или иной человек приходит к Богу, точнее, как его Господь к себе приводит, говорили о том, что кому-то прямо вот с детства этот путь был открыт, и широка была его дорога, а кто-то ходит в храм всю свою жизнь и жертвует, и вроде как молится, и посты держит, и прочее-прочее, а вот Духа Святаго нету в его жизни. И опять же получается, что... Вот Дух живет где хочет, а для этого надо, чтобы мы как-то себя особым образом к Нему уготовлялись или как?
Точно, Таня. Вот помните, как Христос вдруг встречает женщину с тяжелой судьбы у колодца?
Да, самарянку.
Самарянку, да. Угу. Вот. У нее там четверо было, и пятый сейчас уже ей не муж, и вообще живет она так, что сторонится людей, и приходит на колодец брать воду в самый санцепёк, потому что там никого в этот момент быть не может, и никто ее не увидит, и никто на нее косой глаз не бросит. Она думает, что ее никто не заметит, вот она приходит на колодец одна, чтобы водички себе взять, и там встречает Христа. Вот это свидетельство того, что Дух там, где Он хочет, понимаете? Дух дышит там, где хочет. Христос начинает с ней говорить о тайнах духовной жизни. Бог есть Дух, и кланяющийся Ему в Духе кланяется Ему в истине, говорит Христос. И вот поэтому, если человек ищет Бога, скажем, а не Божьего, то это очень и очень важно. Вот смотрите, эта самарянка, она свой разговор со Христом очень интересно строит. Ну вот смотрите, вот Христос ей дает понять, что она говорит с каким-то очень необычным человеком. Он открывает ей всю судьбу, он говорит ей о будущем, о ее тайных грехах. Все понятно. Передо мной, Господи, вижу, что ты пророк, говорит она. И вот обычный человек с разрушенной судьбой, со снестоящей жизнью, да, перед ним чудотворится пророк. Что он бы сделал, Таня? Что бы вы сделали на месте этой женщины? О чем бы вы Христа спросили?
Это очень вопрос провокационный.
Да, конечно. А то только вам можно провокационный
вопрос. А я вам отвечу провокационно тоже. Мне на самом деле однажды приснился сон, что я встретила Христа. И я собой горжусь, потому что я себя повела крайне прилично в этой ситуации. Когда он меня спросил, сказал, ну, раз уж мы встретились, спроси, чего хочешь. А он был у меня во сне дико уставший. Он был похож на такого потасканного программиста в варенке джинсовой. Ну, реально, изможденного. убежденный такой взрослый человек, тоже помотанный жизнью. Такой вот образ был. Я на нее посмотрела и сказала: Господи, мне так тебя жалко, тебе так все достали, все от тебя что-то хотят. У меня все, в принципе, нормально. Я живу хорошо, все хорошо, мне ничего не надо, но спасибо тебе вообще, что ты есть. А он мне тогда говорит: ну, раз уж ты вот все-таки здесь, ты же, наверное, хочешь знать главный ответ на главный вопрос? Я говорю: ну, конечно, хочу. А он мне говорит: все есть, и все будет хорошо. Все. Вот такой был у меня сон. Говорят, что сны, они от лукавого, поэтому вы сами меня заставили этот сон рассказать.
Нет,
но тем
не
менее...
сны от лукавого. Не все сны от лукавого.
Но это было очень... Я тогда только-только пошла на поправку после очень такой страшной болезни, которая меня чуть не унесла. И я все-таки, да, вот в этот сон, он меня тогда очень каким-то образом так напитал и вот воодушевил и вдохновил. Ну, правда, я, честно, гордилась достаточно долго, что я такая была умная во сне. И к Христу не приставала со своими бытовыми заботами.
Вот вы правильно сказали, бытовыми заботами, да? Вот, а вот тут оказывается, вот вы поступили как настоящая самарянка вот во сне. А так вообще-то человеку, вот, представляете, вот перед ним чудотворец, и, ну, конечно же, так хочется сказать: Господи, пусть у меня будет хорошая семья, разве это плохо? Господи, пусть у меня никто не болеет. Господи, пусть у меня денежка водится, пусть у меня там личная жизнь наладится. Ну, как нормально, да? И вдруг эта женщина об этом совершенно не говорит. Она говорит: знаю, Господи, что должен прийти Мессия. И вдруг говорит о Боге. И понятно, что ей нужен сам Бог, что не Божье ей нужно, ни силы, ни славы, ни честь, ни богатства, ни здоровья, ни благополучия, ни счастья житейское, что всем нам очень нужно от Бога, без сомнений, а ей нужен сам Бог. И вот здесь складываются вот эти отношения, когда человек встречается с Богом, и тогда в нем Дух Святой начинает жить, вы понимаете, он тогда рождается вот как источник живой воды. Вот об этом еще, потому что очень многие люди... с Богом все время встречаются, но сам Бог им при этом не очень интересен, потому что им интересно, что от Бога можно получить и чем от Бога можно напитать свою жизнь. А сам Бог не очень.
А как человек может понять, что в нем Дух Святой?
Я думаю, что это вот пробивается действительно, как вот в этой беседе с Самарянкой, как вот источник какой-то, как вот что-то вот пробилось внутри, как жизнь, как человек вдруг ожил. Вы знаете, вот Дух, он же животворит, вот. Плоть не пользует немало, а Дух животворит. И вот Дух Святой, он животворящий. И поэтому церковь наша, она, когда вот Духом Святым рождена, она тоже стала животворящей. Она все время даровала этому миру, умирающему, издыхающему от греха, от злобы, жизнь, новую жизнь. И так с каждым человеком случается. Человек встречается с Богом, с Богом. С Божьим можно сколько угодно встречаться везде, во всех религиях можно встретиться с Божьим, с Божьей помощью, потому что Бог посылает дождь и на праведное, и не на праведное, и солнце встает надо всеми, и Бог любит всех людей, и каждому человеку посылает то, что ему нужно. Но встретиться с Богом самим – это значит встретиться с Ним через Святого Духа, именно через Него. Именно поэтому так важно нам узнать Святого Духа как личность. То, что мы знаем меньше всего. Так очень важно нам действительно вот так вот, вот молиться серьезно. «Приди и вселись в нас. Приди и вселись в нас, оживотвори нас. Сделай нас живыми людьми». Вы знаете, вот есть... такая древняя литургия одна, в которой вот молитва священника, когда он читает молитву Святому Духу, чтобы Дух Святой сошел на хлеб и на вино и сделал их телом и кровью Христовыми, а священник в этот момент, мы молимся сегодня, не спасли Духа Твоего Святого на нас и на предлежащие дары сия. Смотрите, то есть мы молимся, чтобы Дух Святой сделал нас таким же телом Христовым, как и хлеб, и вино. А в той древней анафоре звучали такие слова.
Апостол Иакова, да?
Не помню, может быть, даже другая. «Господи, сделай нас живыми людьми». Представляете себе? Такие простые, но такие замечательные слова. «Господи, сделай нас живыми людьми». «Оживотвори нас Духом Святым, через Духа Святого сделай нас живыми людьми». Вот это действие этой личности божественной на нас сейчас. Это действие вот того лица Святой Троицы, который сегодня живет среди нас, который сегодня нас наполняет в церкви, которая приводит нас к Богу Отцу. Никто не может прийти к Богу Отцу, кроме как через Святого Духа. Никто не может познать Бога, как только через Святого Духа. по-настоящему познать. Не Божие. Божие опознается легко. Опознается легко как дары Божие, понимаете? А вот сам Бог познается Духом Святым как источник жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин.
И наш гость – протоиерей Алексей Уминский. Сегодня мы празднуем Троицу, Пятидесятницу, как хотите, как вам больше нравится называть этот праздник. Слушайте, вот вы сказали вещь, которая меня действительно сейчас поразила, потому что на самом деле отец и сын, они находятся там где-то от нас очень далеко и непостижимо.
Ну, не в космосе, ни в коем.
Да, да.
Гагарин летал.
В жизни вечной. А вот Дух Святой-то, он ведь действительно здесь среди нас, и он, как Христос обещал своим апостолам, да, пришел после того, как Христос вознесся, воссел там, с Отцом рядом на престоле и послал к нам Духа Святаго, чтобы мы, значит, вот, ну, тут не осиротели совсем.
Да, Таня, знаете, что мне сейчас вот пришло в голову, ну, может, не только сейчас, когда приходило в голову раньше, о том, что действительно вот небо – это вот там, вот где-то высоко, далеко, и вот все этот путь ведь туда, от земли на небо, он какой-то совершенно для нас непостижимый, потому что законы, наши законы – это законы падшего мира, это законы земного притяжения. Все, что не прочишь наверх, ну, обязательно должно упасть на землю. Вот. И как ты не стремись, там сказать, вот, а этот хотел найти ногами до неба, мы знаем, что там случилось дальше. Ну, выпил, там, обдолбался, вот и весь сказ. Да? Каждый из нас это знает, как-то он хочет там несколько шагов в небо сделать, потом хлобысь, и чем выше ты поднимаешь, тем сильнее ты падаешь. Потому что вот это падение, оно характерно для всего человечества. А для Бога как раз ровно наоборот. Христос, он возносится на небеса. И вот смотрите, что получается. А Дух Святой что делает?
Опускается.
А сходит. То есть Дух Святой подчиняет себя в своем смирении законам этой человеческой природы. Потрясающе совершенно. Как вот Христос себя умалил и принял образ раба, родившись от девы, да? Так Дух Святой себя умаляет и снисходит в эту, на эту грешную землю, на нас, на грешных людей. Для чего? Для того, чтобы... Смотрите, что происходит во время сошествия Святого Духа. Апостолы получают дар Святого Духа как пламенные языки, как огненные языки. В мире нашем единственное, что не подчиняется закону падшего естества, это огонь. Все стремится вниз, и только огонь стремится вверх. То есть Дух Святой, снисходя каждому из нас, зажигает нас вот этим огнем и... Да помимо нас самих, смотрите, он нас зажигает и туда ведет, как пламень огня вверх. Вот это удивительное вот явление, как Дух Святой смиренно нас охватывает и ведет туда, чтобы мы не падали.
А можно я еще один дурацкий вопрос задам? Вот когда Иисус крестился, и был глаз, и увидел Иоанн Креститель голубицу, спустившуюся с небес, сей есть Сын мой возлюбленный, вот эта голубица, это тоже был Дух Святой?
Это был как раз Дух Святой.
Тот же самый Святой Дух, который в виде языков пламени потом
сошел на апостол.
Совершенно
верно. Дух Святой явил себя в виде голубини. Но это не значит, что Дух Святой – это голубь.
Понятно, понятно. Да. Но я имею в виду, что
то
это было...
он уже существовал.
Одна и та же природа
всегда
была.
Дух Святой безначальный, бесконечный, вечный, да, непостижимый, так же, как и Бог Сын и Бог Отец.
Я, наверное, то же самое хотел спросить. Почему именно мы отмечаем появление Святого Духа в нашем мире? Если он уже появлялся
в момент крещения... Дух Святой в мире существует вместе с Отцем и Сыном в вечности. И мир, который сотворен, он сотворен Духом Святым и Словом Божиим. Духом Святым небеса утвердишься, Словом Божьим...
И Дух носился...
Да, Словом Божьим небеса утвердишься, и Духом Его вся сила их. Это говорит псалмопевец Давид. Когда мы видим действительно первые строчки книги Бытия, мы видим, что Дух, и Дух Божий носился над водой. То есть Троица Святая в своем нераздельном единстве и творческом порыве творит этот мир. Словом Божьим и Духом Святым.
А в Ветхом Завете были хотя бы какие-то представления о Троице?
Ну, естественно, многие представления о Троице мы черпаем из символов Ветхого Завета. Но прежде всего, самые первые слова о книге Бытия. Вначале
земля
сотворил
же была
Бог,
без... да.
Вот, небо и землю. Берешит бара элогим. Это по-древнееврейски элогим – это слово, которое означает «Бог во множественном числе». Во множественном числе сотворил как бы боги, но сотворил. Угу. И также мы видим...
То есть вот это важно, там именно боги сотворили.
Да, и там есть несколько других моментов. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Вот Адам стал как один из нас, говорит Бог. Это все в первой книге Бога. Потом, конечно, явление Аврааму в виде трех ангелов, когда три ангела, Господь является в виде трех ангелов, являются Аврааму, и Господь обращается к трем как к единому. Господин, говорит он трем ангелам, не пройди мимо меня. Ну, и совершенно...
То есть, он понимает, на самом деле, кто
перед ним. Ему что-то явлено такое, что, конечно, как пророку и как боговицу, ему явлено больше, чем остальному человечеству. Он Бога знает доподлинно, как Моисей знает Бога, и Бог знает Моисея особенным образом. Пророчество Исаия, заметьте, смотрите, Бог видит, пророк Исаия видит Бога на престоле превознесенном, которого окружают чины архангелов и ангелов, херувимы и серафимы, и взывают песнь какую? «Свят, свят, свят
Господь Саваоф».
То есть три святое, которые мы сегодня исполняем: святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Вот это первые три святое, троическое славление единого божества. Поэтому весь Ветхий Завет, конечно, полон символами Святой Троицы. Она разгадана, то есть явлена человеку откровением Нового Завета. Конечно, что ветхозаветный человек не мог постичь Троицу через эти краткие символы, которыми наполнен текст Писания. Это было для него очень сложно сделать. Но вот сам Христос являет Святую Троицу, говорит об Отце и о Своем Духе и повелевает крестить людей во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Почему же в таком случае апостолы так долго не... Ну, извините, опять же, выражаясь таким современным... даже сленговым языком, так долго не догоняли? Почему они провели с Христом столько времени, они видели все его чудеса, они были свидетелями его воскресения, он приходил к ним, и они влагали пальцы в его раны, но при этом все равно, вот пока на них Дух Святой не сошел, они не стали апостолами в полном смысле этого слова? Почему недостаточно было им того, что они были свидетелями Христа? Почему надо было обязательно еще вот так их дополнительно просветить?
А это как творение мира, да? Вот мы об этом сейчас с вами говорили, что творение мира – это есть действие не Бога Отца отдельно, да? Не Бога Сына отдельно и не Бога Духа Святаго отдельно, а есть творение всей Святой Троицы. Причем нам неизвестно, единомоментное ли это творение, либо творение последовательное. Вот мы видим, как Бог творит нового человека и новую землю в лице Церкви, да? Вот, последовательно. Бог Отец посылает своего Сына, то есть Бог приносит жертву своего Сына. Сына своего единородного не пожалел, но отдал его, чтобы он был жертвой за этот мир. Бог Сын послушание исполняет Отцу, приносит себя в жертву любви, и искупительная его жертва дарует человеку прощение грехов и рождение для новой жизни. А Дух Святый дает этому новому человеку и человечеству, христианству, жизнь, силы этой жизни оживляющие. Вот это вот последование нового творения, воскресного творения, пасхального творения, завершается сошествием Святаго Духа. Поэтому вся полнота действия Святой Троицы нам явлена вот в этом искупительном, это все искупление, это все искупительное действие Отца, Сына и Святаго Духа, и воскрешающее действие, и действие жизни будущего века. Потому что Дух Святой дает нам не просто жизнь, а жизнь будущего века. Мы уже Духом Святым живем в вечности.
Да. Говорим о празднике, говорим о престольном празднике вашем. Столько аспектов у праздника, ну, наверное, как у любого другого христианского праздника, можно найти огромное количество аспектов, но все-таки праздник Троицы, он для меня, например, я как-то обычно забываю о всех его мистических проявлениях. Все время помню о том, что это конец весны, начало лета, когда все еще краски такие яркие, когда все еще распускается, когда храмы действительно украшают березовыми веточками, и храмы превращаются в такие сады.
Да, вы помните,
сады.
Да, в советские времена нельзя было Троицу праздновать, но тогда был праздник русской березки.
Русской березки? В это же время примерно?
Да, да, да.
Серьезно? Вот, да,
да, да, да.
На
Троице был праздник Русской Бери. Ну, чтобы народ отвлечь от храмов, особенно в Загорске, это теперешнем Сергиевом Посаде, там Троица Сергиева Лавры, там и все, устраивали в клубах праздники Русской Березки с фольклорными ансамблями, с русскими там гармошками и так далее и тому подобное.
Но все равно люди же помнили. Я знаю много случаев, когда где-то в селах, в деревнях храмы, посвященные Троице, по крайней мере, те храмы, которые на теплое время года престольные праздники приходились, их уже давным-давно нет. Может быть, они снесены. Но люди все равно приходили, отмечали всегда. Как-то эта традиция даже до сих пор сохраняется на пустых местах. Старики приходят, празднуют, отмечают, играют на гармошке.
Конечно,
напевают.
Да, троицкие храмы, они очень характерны для русских деревень, кстати, для русских сел. Вот, не знаю почему, но это действительно так.
А вот я недавно узнал.
Сколько троицких сел?
Для меня это было такое открытие недавнее относительно, почему в некоторых, ну, в большинстве сел, храмы, где были храмы, их, они посвящены праздникам, которые приходятся не на страду. То есть, скажем, очень много успенских храмов, потому что успение отмечается уже после окончания сельхозработ. Угу. Также Троица, еще более...
Еще не начало.
До того, как начали что-то сажать, сеять, чтобы люди могли по-настоящему отметить.
Совершенно верно, да, именно так.
Вот для меня это было тут вот таким недавним открытием.
Ну, мне кажется, что все-таки действительно Троица – это какой-то, наверное, после Пасхи самый непостижимый такой. И ну, я не знаю, слово «мистический», наверное, неприлично здесь произносить.
Почему? Очень даже прилично. Вот, в нашей студии слово «мистический».
Мистическое богословие,
для меня это
вполне прилично.
Вот все равно, да, совершенно невместимое знание какое-то. Мы с вами целый час об этом говорили, и все равно вот это действие Духа Святаго и вот это вот постоянное обращение все-таки к Богу именно в его трех лицах является таким трудом для меня.
Трудом. Вообще обращение к Богу всегда является трудом, надо сказать.
Да, ну просто, опять же, увы, человек интеллигентный, с высшим образованием, я не могу это делать, например, как это делала моя прабабка, да, просто не задумываясь, вот просто по вере своей, видимо, потому что дух в ней был, и ей было проще его принять, чем мне, человеку с каким-то, с горем от ума перманентным, и со своим скептическим изначально знанием о мире.
Ну, Тань, у наших предков, у наших бабушек, прабабушек был как бы единый опыт жизни, не разломанный, да, а многие из нас, и вы, и я, мы имеем очень много таких разломов и провалов, поэтому вот эти вот узелочки между собой связать всегда бывает очень трудно.
Потом... А у них все естественно
было. А у них все, у них единая жизнь, единый опыт жизни, познание с детства до смерти, вот, удивление перед этим миром, знание правды и неправды, знания черного и белого, без смешений, без каких-то вот таких вот компромиссных оттенков.
Как рассказывали про отца Павла Груздева, известного современного такого православного подвижника, что он во время службы мог там где-нибудь во время христического канона сказать: «Господи, да помоги ты Лидке, чтобы у нее корова наконец родила».
Ну да.
Ну, такое вот естественное,
абсолютно естественное
человеческое общение.
Нет, то же самое, собственно говоря, мы видим в житиях и древних святых, да, когда мы вспоминаем великомученика Пенса Георгия, который исцеляет корову, будучи в узах, там, перед смертью своей, понимаете, перед жуткими мучениями, вот, у какого-то человека, там, у коровы там куда-то там упало, понимаете, и ему есть до этого дело. Его там завтра казнят, понимаете, а вот...
Да.
Ну что ж, в общем, будьте как дети.
Да,
да? Совершенно верно.
Троица. Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Отец Алексей, с праздником вас.
Спасибо вам, Алексей, с праздником.
Тута Ларсен, я Алексей Пичугин, здесь в программе «Светлый вечер».
Всех с Троицей.
С праздником. Всего доброго, с праздником.
Светлый вечер. На радио «Вера».